რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Переворот Солженицына. Борис Парамонов. История чтения. Беседа с раввином. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Картинки с выставки. С ярмарки. Музыка кантри.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
В преддверии большого юбилея Александра Солженицына, столетие которого мир будет отмечать в следующем году, американский час пока отметит более скромную дату – 55 лет Ивану Денисовичу, книги, изменившей судьбу не только русской литературы, но и Советского Союза. Сейчас, когда в Москве собираются открыть памятник увенчанному путинскими наградами писателю, самый раз вспомнить о том, как вся эта беспримерная эпопея начиналась. Об этом мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым в рамках его авторской рубрики «История чтения».
Да, как подумать, чуть ли не целая жизнь прошла. 55 лет с того времени, когда в 11 номере журнала «Новый мир» за 1962 год появилось это сочинение Солженицына и сразу же и навсегда изменило советский литературный пейзаж. Можно рассказать, покончило с советской литературой, с пресловутым социалистическим реализмом, то есть с мифологизацией жизни в заранее заданных эстетических конструкциях. Литература сразу стала реалистической, вернулась к реализму. После одного дня Ивана Денисовича нельзя было уже просто неприлично стало писать в советском каноне с его главным конфликтом «Борьба хорошего с лучшим». В литературу возвратились настоящие, реальные конфликты.
Не уверен, Борис Михайлович, что все так просто. Повесть Солженицына была новой по теме, но не по стилю, как это случилось с его гениальным и новаторским эпосом «Архипелаг ГУЛАГ». И это значит, что вторжение Ивана Денисовича в тогдашнюю литературу было более сложным процессом. Да и как отнестись к вашей категорической формуле? Нужно ли это понимать в том смысле, что вся тогдашняя литература вышла на уровень Ивана Денисовича?
Конечно, нет. Уровень Солженицына в этой вещи был необыкновенно высок. И нельзя, не может быть такого положения, чтобы литература, любая литература, выравнивалась по высшим образцам. Речь тут идет не об эстетике, а о чем-то другом. Именно о том, что невозможно стало литературой. Литература лживая, конструирующая описываемую жизнь по лекалам соцреализма. То есть, опять же, не то чтобы такая литература исчезла, но ее просто перестали воспринимать. Она утратила прежде всего не эстетический, а нравственный кредит. Прямого существования она не потеряла. Продолжал выходить, к примеру, журнал «Октябрь» под руководством оголтелого сталиниста Кочетова. Но кто ее читал, эту литературу? Ведь специфика советского литературного процесса в том еще состояло, что могли существовать книги и писатели без читателей. Никакого рыночного спроса не было в условиях идеологической монополии.
Не скажите, Борис Михайлович, был спрос и на такие сочинения? Какой-нибудь «Вечный зов» тоже делался бестселлером?
Да, но этим авторам приходилось тужиться и все-таки что-то завлекательное придумывать, какую-нибудь колхозную любовь или детективную интригу. Штирлиц именно тогда пошел. То есть рынок, требования рынка и тогда существовали имплицитно. Сейчас, в постсоветскую эпоху, это очень хорошо видно. Солженицына нет, но Донцова и Маринина всячески коммерчески преуспевают. Это феномен маскульта коммерческой литературы, и с этим ничего не поделаешь. Но вот явление Солженицына тем как раз интересно, что Иван Денисович был сразу же и высокохудожественным, и всячески правдивым сочинением. Ему не потребовалось придумывать специально завлекающие сюжетные трюки.
То есть нельзя говорить, что мировой успех Солженицына, это его вещи, объясняется только темой его сочинения. Советский лагерь, сталинские времена, мол, вот и сенсация.
Ни в коем случае. «Один день Ивана Денисовича» – выдающееся художественное произведение. Это вещь тотально организованная, в ней нет ни одного лишнего или неработающего слова. Стопроцентная организованность текста. Так пишут стихи. Это поэтический принцип. Ведь стихи, хорошие стихи, разумеется, настоящие стихи, они ведь о чем? Да ни о чем, они только о себе говорят. Герой стихотворения – само стихотворение. Если в стихах перевешивает тема, значит, это плохие стихи. И если искать параллель Ивану Денисовичу в русской литературе во всем ее составе, то первым делом приходит на ум «Горе от ума». Тоже пример тотального художественного построения. Текст, разошедшийся на пословице. Текст, в котором нет ни одного неработающего слова.
Борис Михайлович, тут вам возразить можно. Сам Солженицын мог бы и возразить. Известно, что он еще до того, как войти в литературу, написал для себя, отнюдь не для печати, разбор «Горя от ума». И очень критически, негативный, прямо сказать. Значит, этой темы, этого тематического поворота нельзя избежать, говоря о Солженицыне.
Совершенно согласен. Прежде всего согласен с тем, что сам Солженицын так думал. Более того, как бы неразличимо отождествлял художественность с правдой, с простой фактической правдой, и готов был в своих оценках исходить из этого тождества. Но тут ведь дело даже не в Солженицыне, а во всей советской литературной ситуации, которая строилась на замалчивании этой простой фактической правды. И вот тут происходил некий перехлёст, когда эту самую правду факта выдавали за первый признак художественности. Искусство – это, конечно, правда, но не эмпирическое, а скорее метафизическое. Пикассо сказал: «Искусство – это ложь, которая правдивее правды». Но то Пикассо, Франция, в которой не было цензуры, ни соцреализма, нужно делать поправку на эту советскую специфику. И вот давайте вспомним другие сочинения Солженицына. Ни одно из них, кроме разве «Матрёнина двора», не идет в сравнении с «Одним днем Ивана Денисовича». А ведь тоже правда и про «Шарашку», и про «Раковый корпус». Да и вообще, это хорошие книги. Но ведь Иван Денисович лучше, кто будет спорить. Вообще, это трудный случай для писателя, когда первая его вещь оказывается совершенной. Лучше не получается, если сразу же достиг совершенства.
Но ведь нельзя сказать, что Иван Денисович первая вещь Солженицына. Она напечаталась первой, написал он раньше, и другое, в «Круге первом» уже писалось.
Да, но так и получилось, что ничего лучшего он не написал. И вот что еще, вот какая деталь очень важна в разговоре о Солженицыне, о правде и художественности. Сам Солженицын написал, как он однажды решил сделать перепечатку Ивана Денисовича в ослабленном, так сказать, варианте, как бы в надежде куда-то с этим вариантом пойти. И вдруг он увидел, что вещь, освобожденная от, так сказать, правды матки, делается лучше. То есть он сам прекрасно понимает, что художественное воздействие не прямо пропорционально количеству фактической правды, что просто разоблачая ужасы коммунизма, художественной литературы еще не создашь.
Но тут сразу тот же архипелаг ГУЛАГ вспоминается. Куда его поставить? Как в этом случае решать вопрос о соотношении правды и художества?
Конечно, архипелаг – громадное дело, выходящее за пределы какой-либо эстетики, хоть реалистической, хоть авангардистской. Но я тут бы вспомнил знаменитые слова Теодора Адорна: «Возможно ли писать стихи после Освенцима?» Что и говорить, нелегкий вопрос. Я на него отвечаю так: «Возможно, если это будут стихи о самом Освенциме». Вот это и есть архипелаг ГУЛАГ. Now the captain called me to his bed. He fumbled for my hand. Take these silver bars, he said. I'm giving you command. Command of what? There's no one here. There's only you and me. All the rest are dead or in retreat or with the enemy. Complain, complain, that's all you've done ever since we lost. If it's not the crucifixion, then it's the Holocaust.
May Christ have mercy on your soul for making such a joke. Amid these hearts that burn like coal in the flesh that rose like smoke.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Радиоочерки из авторского цикла «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова наши слушатели познакомятся с молодым раввином из провинциального городка Гленн-Фоллс.
Молодой раввин, ему 33 года, Стивен Стайлер, оказался настоящим массовиком-затейником. Дети у него дружно зажигали свечи и пели, причем на иврите. Его собственная годовалая дочь, смешно переваливаясь, бродила за ним следом. Ее пыталась брать на руки жена раввина, Бефани, но папина дочка тут же тянула руки к отцу. Во время трапезы мы сидели с ним рядом. Стивен, я слышал, что вы студент.
I'm a student rabbi. I'm currently in rabbinical school, still learning to become a rabbi, but...
Раввин-студент. То есть я еще не закончил религиозную школу, но уже работаю раввином. Это обычное дело среди студентов. Сколько лет надо проучиться в школе? Всего 5 лет. Сейчас я учусь 4-й год.
I'm in my fourth year out of five right now.
Его жена Бефани тоже учится, готовится к защите докторской диссертации в Бостонском колледже. Специальность — сравнительная теология. Большую часть года они живут в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Зимой приезжают в Гленн-Фоллс раз в месяц, дважды весной, а в прошлом году семья провела здесь все лето. Народу в синагоге немного, она не может себе позволить раввина на полную ставку, но ей такой и не нужен. Семье раввина-студента дают принадлежащую синагоге просторную квартиру на 2 этажах. А сколько же ему платят за неполный рабочий день и неполную неделю?
And how much they pay you?
I'd prefer to keep that private.
Ну, я бы предпочел об этом не говорить. Как мы сводим концы с концами, если жена не работает? Моя основная работа здесь, но вообще-то у меня их 3. Еще я занимаюсь со студентами в еврейской организации «Хилел». И третье дело – частным образом обучаю детей ивриту, а также истории иудаизма. В роду у Стивена, как и у многих других американцев, немцы, англичане, французы и другие выходцы из Западной Европы. А у его жены, плюс к тому, еще и американские индейцы. Можно перебрать всю их родословную до 7-го колена, но евреев там нет. Все предки – христиане. Кроме самого Стивена и его жены Бефани. Оба они новообращенные. Стивен, как получилось, что вы обратились в иудаизм?
It's a long story. Do you want the short or the long one?
Long one.
The long one? Okay.
Вам рассказать покороче или подлиннее? Подлиннее. Так вот, когда мне исполнилось 17 лет, я пережил так называемый кризис веры. Я усомнился в тех вещах, в которые верят христиане. Попросил у родителей разрешения оставить школу-интернат, вернулся домой и уселся за книги. Дома и в местной библиотеке. Но вскоре я понял, что этих книг мне мало, и я не могу вернуть себе ту уверенность, которой владел в детстве, когда ходил в церковь. Но в 17 лет все бунтуют против родителей, а иногда и против родительской веры.
Waste of time.
Waste of time?
Not me.
No.
Ну, это напрасная трата времени. Я не бунтовал. Мои отношения с родителями оставались прежними. Я откровенно говорил им о своих сомнениях. Мы постоянно беседовали. И в конце концов отец, баптист, сказал мне: «Я передал тебе уже все те знания, которые имею. Тебе надо продолжать свои искания самостоятельно. Я полностью уверен, что Бог приведет тебя к истине». Когда знакомые спрашивали родителей, чем же занимается ваш сын, им так и отвечали: «Стивен занят поисками истины».
Стивен is a truth seeker. Was the phrase they would use, and that made a lot of sense to me, and it's true.
В это время семья Стивена жила в Африке, в стране берег слоновой кости, где его отец, врач, 17 лет был миссионером. Сегодня родители живут под городом Детройт, штат Мичиган. Отец по-прежнему врач. Мать – школьный учитель. Сейчас работает музыкантом в церкви. Стивен закончил школу в Африке, потом поехал в Канаду в колледж Святого Августина. Прошел там годичный курс интеллектуальной и культурной истории Запада. Перевелся в колледж в штате Мичиган и там получил диплом по философии. Но ответ на проклятые вопросы все не приходил, вспоминает он. Стивен, а какие же это такие вопросы, которые не давали вам покоя?
So the big question that I couldn't handle was how I knew that Jesus was Messiah or how I knew that Jesus was God.
Большой вопрос, который меня беспокоил, откуда нам известно, что Иисус был Мессией или Богом? Почему мы должны основывать свою веру на этом сомнительном заключении? Так я думал в юности. Как теперь? Теперь я иудей, моя позиция определилась. Верю ли я в Новый Завет? Нет, не верю.
These days it is not authoritative for my life.
Вы верите, что Иисус просто раввин, один из еврейских учителей?
Well, this isn't really a question of belief.
Ну, это не вопрос веры. Иисус был одним из ранних раввинов, о которых свидетельствуют дошедшие до нас исторические документы. Иисус еврей, ранний раввин, это говорит нам историческая наука. И это ясно из трех первых книг Нового Завета.
And it seems pretty clear from the Synoptic Gospels.
На занятия теологией ушло немало времени. Год он прожил в Израиле и выучил иврит. Во время этого и последующих духовных и географических странствий все расходы сына оплачивали родители. Стивен, но, может быть, такой щедростью они вас малость испортили?
I don't think so much spoiling as, like my dad said, he did have complete confidence that God would lead me to truth.
Вряд ли. Как сказал мне тогда отец, они с матерью всегда в меня верили и считали, что не должны вмешиваться в процесс моих поисков. Отец всегда был открыт для любых вопросов. С самого моего детства. Мы вместе читали Библию, и я задавал ему кучу вопросов. И он это одобрял. Ему нравилось, что я вынуждаю его глубже задумываться над текстом Писания. И такие наши отношения не изменились, когда я пошел в колледж и стал взрослым. Потом был Оксфорд, где они встретились с Беффани и поженились. Затем снова Иерусалим, где они 4 года изучали иудаизм. Оба имеют докторскую степень. По возвращении в Америку оба стали иудеями. Стивен, а каков процесс обращения? Как это выглядит?
It's pretty straightforward. I think actually Christians would recognize some of its elements.
Это простой процесс, и христиане используют его элементы. Основная часть – вы должны при свидетелях войти в проточную воду. На иврите мы называем ее живой водой. Это похоже на христианский обряд крещения. Вы окунаетесь в воду с головой, затем произносите молитву. Для мужчин требуется еще обрезание, и все, вы иудей. Стивен, иудаизм и христианство требуют, чтобы раз в неделю человек отдыхал. У нас воскресенье, у вас субботу, шаббат. Но шаббат имеет какое-то не только ритуальное, но почти священное значение. В чем оно состоит?
Jews actually observe their day of rest very differently than Christians do.
Да, у иудеев день отдыха проходит по-другому. Например, мы не зажигаем электричество, не включаем телевизор и радио, не садимся в машину, не берем в руки мобильник. Если вы позвоните мне в субботу, мой телефон отключен. Все это делает наш день совершенно другим. Ничто тебя не отвлекает. Я чувствую присутствие других людей гораздо полнее и глубже, чем обычно. Члены семьи, соседи, синагога. Кроме того, вы гораздо глубже ощущаете присутствие Бога в вашей жизни. Раз в неделю целый день посвящен религиозной медитации. Это освежает вас, дает как бы подзарядку ваших батарей, напоминает вам о главных вещах в жизни, дает вам Божье благословение.
Having refreshed my sense of purpose and my energy, hopefully with a bit of God's blessing in my life.
Честно говоря, сам-то я привык думать, что Богу безразличны такие мелочи, как мой распорядок дня. Соблюдаю ли я, например, Великий пост? Для меня все это просто давнишние ритуалы. Ну, съел я в постные дни кусок мяса или сала, или все воскресенье просидел за компьютером и работал. По-моему, важно другое. Как я отношусь к людям? Важна доброта, способность прощать. Знаете, Стивен, по-русски есть такая полублатная присказка «Бог не фраер». И мне кажется, он не склонен мелочиться. И со своим избранным народом тоже. Какая ему разница, соблюдает иудей шаббат или нет? Ну, это делает наш день совершенно другим. Вы будете смеяться, но такую же практику шаббата мы рекомендуем не только иудеям, а всем другим людям, независимо от их религиозных предпочтений. И атеистам тоже. В Писании говорится о том, что человек в поте лица своего добывает хлеб свой. Сегодня большинство людей заняты сидячей работой, и, казалось бы, не так устают. Но современный трудовой процесс вызывает другую усталость, перевозбуждение и состояние тревоги. А шаббат дает передышку. Кроме того, не забывайте, что шаббат упомянут в 10 заповедях. То есть, соблюдая шаббат, мы делаем это и для Бога, и немного для себя.
God commands us these things, and it's good for us. There's both. We're doing it for God, and a little bit we're doing it for us.
Хорошо, но не слишком ли свирепо наказание за нарушение субботы? В Писании приводится случай, когда человек пошел собирать сухие листья, чтобы развести костер и сварить пищу для семьи. Это случилось как раз в субботу, когда он был обязан соблюдать шаббат. За это несчастный глава семьи наказан смертью. Такое наказание кажется мне жестоким и несправедливым. А вам?
Yeah, it is a very difficult story. I don't have a, you know, a single sentence answer for you.
Да, это очень трудная история, мне сложно ее объяснить. Могу вспомнить греческую историю о Прометее.
The only thing that I would say about fire on Shabbat is I would connect it to the Greek story of Prometheus, right?
Постойте, извините, что перебиваю, но вернемся на грешную землю, к иудеям и к Писанию. Вы имеете теологическое образование, а я стал посещать церковь, когда мне перевалило за 60 лет. Я мирянин, и мне нужны простые, понятные ответы. Вопрос. Вы считаете, что наказание этого человека было справедливым? Я считаю его несправедливым.
I don't have anything. I'm not going to make a false argument to try to justify it.
Ну, я не стану приводить фальшивых аргументов, чтобы оправдать это наказание. Я читал эту историю, она озадачила и меня. Но говоря о справедливости этого наказания, следует иметь в виду, что заповедь была дана заранее, всем известно. Что касается наказания смертью, то вряд ли кто-то из читающих эту историю будет от нее в восторге. Стивен, мы с женой были у вас в синагоге. Народу даже на праздник Ханука собралось человек 30, то есть совсем немного. Вы не опасаетесь, что через какое-то время, когда вам не исполнится еще и 50 лет, в синагоге останутся считанные единицы?
Sociologists held that until about the year 2000.
Социологи так считали до 2000 года. Сегодня по-прежнему многие американцы при опросах говорят, что они нерелигиозны. И европейцы тоже. Возможно, это последствия чудовищных жертв Второй мировой войны и Холокоста. Но если брать не Америку или Европу, а мир в целом, то тут число религиозных людей возрастает. Знаменитый социолог из Бостона Питер Борген всю свою карьеру говорил о нарастающей волне секуляризации. А вот в 1999 году он не только изменил свою мнение, но и посмеялся над своими прежними взглядами и признал, религия возрождается. Так что не будем преувеличивать значение процессов, которые идут сегодня в США и Европе.
We need to keep that in mind, lest we overgeneralize from our own experience in the United States or in European countries.
А возьмем евреев. Их мало. По сути дела, в мировых масштабах это крошечный народ. Какое у них будущее? Вы не опасаетесь, что однажды евреи просто растворятся в других нациях, а западная цивилизация, в свою очередь, будет поглощена народами третьего мира? Нет, я об этом не беспокоюсь. Бог заботится о евреях и делает это уже довольно долгое время. Посмотрите на историю. Евреям приходилось жить под гнетом жесточайших в мире правителей. В древности это были Персия, Греция, Рим. Евреи выжили. Запад тоже довольно живуч. Да, было нашествие готов, падение Рима, но западная культура возродилась в несколько другом виде. Она вобрала в себя традиции других народов. Возьмите Испанию времен мусульманского владычества. Мусульмане оставили богатейшую культуру. Их философия оказала сильное влияние на европейский ренессанс в 12-15 веках. Европа всегда была способна принять в себя новые народы и включить их в свою культуру.
Europe has always been able to bring in new people and integrate them into their cultural project.
I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but the best there is. I am a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world. Be the roots I am. I'm so new. History of a time. New history of time.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки, с ярмарки, музыка кантри.
I am a wanderlust.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки, с ярмарки «Музыка кантри». Сегодня, сбегая подальше от нью-йоркской жары, наша рубрика «Картинки с выставки» отправится на одну из бесчисленных ярмарок, которыми сельская Америка отмечает лето. Но прежде чем рассказать о ней, я хочу предложить нашим слушателям провинциальную увертюру. С тех пор, как Трампа выбрали президентом, все мои друзья, и настоящие, и бывшие, стали пленниками политики. Первые удивляются, как Америка дошла до такой жизни, вторые, как до такой жизни дошел я. В этих разговорах проходят недели и месяцы, и я с ужасом вспоминаю, что все это уже было. Вот так мы сидели на кухне за водкой, а чаще чаем, и упивались повседневными гадостями советской власти. Тогда я сумел сбежать от этого кошмара, еще задолго до того, как это попыталась сделать вся страна. Но вот 40 лет спустя политика меня нагнала и взяла в заложники. Чтобы отдохнуть от нее, я выбрал менее радикальный маршрут бегства и отправился в самую глубь американской провинции, чтобы навестить бабушку Мозес. Бабушка, она, конечно, не мне, а всей Америке, которая так привыкла называть свою любимую художницу Анну Марию Робертсон Мозес. Прожив всю жизнь на ферме, в 78 лет она устала доить коров и занялась живописью. Со временем ее работы полюбили соседи и остальная страна. К счастью, она прожила достаточно долго, чтобы насладиться признанием. За заслуги ее наградил президент Трумэн. Узнав об этом, пенсионерки раскупили кисти и краски, создав неожиданный дефицит в магазинах художественных принадлежностей. Столетие бабушки отметил обложкой журнал «Лайф». А когда в 101 год бабушка Мозес все же умерла, почта выпустила памятную марку. Теперь ее наследие бережно хранят лучшие музеи. Миллионным тиражом разошлась репродукция ее шедевра «Сбор кленового сока». Одна из этих репродукций много лет висит в моем кабинете, и я не представляю себе Америки без той провинции, которую с такой твердой и спокойной любовью изображала бабушка Мозес. Вагрич Бахчинян, всякой живописи предпочитавший наивную, говорил, что только народное искусство не знает кризисов, ибо оно по своей природе оптимистично. Завороженные открывшимся им чудом самоучки умеют доносить правду того бесхитростного искусства, которое не изображает реальность, а воспевает ее. На картинах бабушки Мозес мир застыл в идиллическом прошлом. Тут ездят на санях, снег покрывает красные амбары, деревья стоят в прихотливом порядке, и маленькие, почти кукольные, как у Брейгеля, люди заняты умным и нужным делом, которое никогда не бывает лишним. За все перемены в этом мире отвечает не череда президента во времена года, и мы следим, как на картинах чередуются цвета и сюжеты. Зима и лето, утро и вечер, посевы и урожай, вчера, как сегодня. Ферма «Орлиный мост», на которой разворачивалась эта мирная эпопея, расположена в самом глухом углу графства Вашингтон, на севере штата Нью-Йорк. Сегодня к ней ведет дорога имени бабушки Мозес, но в остальном ничего не изменилось. Те же коровы лениво топчутся в грязи, радуясь еще скудному солнцу. У крыльца дежурит такой нарядный петух, что, верится мне, его предки попали не в суп, а на полотно. Более того, в доме бабушки живет другой Мозес, ее внук Уилл, который вслед за отцом Форестом продолжил семейное дело и, начав рисовать в 4 года, стал одним из самых известных наивных художников в мире. Его работа очень похожа на бабушкины, разве что на них появились приметы другого, но тоже прежнего времени – дымящие паровозы и колесные пароходы. Не отходя далеко друг от друга, три поколения художников воссоздают семейную сагу. Она рассказывает о вечной дружбе человека с землей. Эта история никогда не надоедает, ибо жизнь ходит по кругу, возобновляясь и расцветая с каждым поворотом. В этой глуши кажется, что Белый дом значит так мало, что государство играет проходную роль, особенно по сравнению с пашней, садом и стадом.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем категорический летний выпуск картинок с выставки.
Эта зарисовка написана весной, когда я посетил края бабушки Мозес. Но вот пришло лето, и я отправился в городок к северу от Нью-Йорка на берегу Гудзона. Он называется Рейнбек. Кстати, называется он так потому, что Гудзон в этом месте очень напоминает Рейн. Его так и называли американским Рейном. Действительно, очень красивые места. И в этом Рейнбеке проходят ярмарки. Знаменитые американские ярмарки, на которых показывают все лучшее в мире прикладного искусства. В том числе там был Уилл Мозес, о котором я только что говорил. И я приехал, чтобы с ним познакомиться и посмотреть поближе на его работу. Надо сказать, что ярмарка произвела на меня огромное впечатление. Я никогда в жизни не был на такой большой ярмарке. Это тысячи маленьких павильончиков, где продавцы торгуют всякими принадлежностями для украшения дома. И тут-то я подзадумался о том, что такое сельская Америка. Ведь эта ярмарка является предметом гордости сельской Америки. И покупатели туда приезжают из сельской Америки. Это правильный перевод слова «кантри Америка», но все-таки какое-то это не то село. Дело в том, что вся Америка сельская. И вообще вся Америка живет в своих домах, которые мы бы назвали дачными. И вся Америка украшает эти дома. И когда я посмотрел на эту гигантскую ярмарку, я подумал о том, что каждый американец является художником по той простой причине, что у него есть дом, который надо украсить. И все эти бесконечные украшения для домов, они настолько разнообразны, что писать их невозможно. Тут и ковка, и какие-то глиняные украшения, какие-то ковры, лоскутные одеяла знаменитые американские, народная живопись. Все вместе составляет пеструю картину, которая находится как бы вне времени. Это то, что не подчинено ходу времени. И мне кажется, что ярмарка американская – это лучший образец американского народа, который живет не в городах, ну и, конечно, не в деревне, а где-то нигде. Вот эта вот сельская Америка – это просто кантри. Это то, где люди живут так, как они жили всегда. И вот эта вот вневременность производит очень сильное впечатление.
И которые выбрали Трампа.
Вы знаете, я не знаю, за кого они голосовали, и не спрашивал, потому что им нету дела до Трампа. Они настолько заняты собой, они настолько заняты своим ремеслом, они настолько заняты своей, в общем, собственной жизнью. Она очень мало зависит от правительства, от Белого дома, от Трампа. И самая красивая на этой ярмарке была огромная лошадь, которая катает детей на Рождество, а остальное время с ними играет. Я подумал, что вот это то место, которое американцы назвали бы раем. Соломон, какие у вас отношения с сельской Америкой?
Никаких абсолютно. Я практически... Ну, я не знаю, нет. Вот я сейчас напряг свою память. Вот ничего подобного за 40 лет своего пребывания. Вот 41 год недавно исполнился. Все-таки для меня Америка, да, это метрополис, ну, в первую очередь, конечно, Нью-Йорк, мой родной, а еще уже Манхэттен, а еще уже Upper West Side, верхняя западная сторона, а еще уже это квартира 23 Ав. Это Гриша Бруснин всегда любит цитировать, что я живу, как когда-то я сказал, так на этом и стою, что я живу не в Америке, и не в Нью-Йорке, и не на Манхэттене, а в квартире 23А. Ну, вот еще несколько таких вот мегаполисов, которые я видел, там, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго. Нет, ничего подобного я, Саша, не видел. И, вы знаете, меня даже и не тянет, скажу честно.
Тем поразительно, что мы находим общий язык. Вы знаете, я как раз мегаполисы американские не люблю, кроме Нью-Йорка. Но Нью-Йорк не является ни мегаполисом, ни американским. Я считаю, что Нью-Йорк, как сказал Бодриар, это искусственный спутник Земли. Это нечто такое, что не имеет параллелей ни в географии, ни в политике. Но остальные большие города, не могу сказать, что меня очень не привлекают.
Они некрасивые.
Они некрасивые, кроме музеев там нечего делать. Но сельскую Америку я люблю совершенно страстно, и если я месяц с другой не езжу туда, то я чувствую, как разрываются мои связи с этой землей. А они уже есть. За 40 лет я пустил здесь корни. И когда я попадаю на такую ярмарку, я не чувствую себя чужим. Хотя, конечно, не очень-то похож на тех людей, которые там собираются.
А скажите, Саша, а вот в России, вот мы с вами в Латвии, да, выросли. Я не знаю, ну вот Рижское взморье, Юрмала. Для меня Югла была, знаете, с ее этнографической музеем. Это вот самое вот такое приближение, какой-то такой стиль. Скажите, мы туда выезжали по воскресеньям в школьные классные экскурсии, и все.
Я, конечно, прекрасно помню.
Я не был ни на одном хуторе латышском, никогда.
Вы знаете, вы мне напоминаете моего знакомого, который говорит, ну что говорит, для меня Квинс — это тайга. Квинс — это Нью-Йоркский район. Но нет, Латвию я тоже чрезвычайно люблю, латвийскую природу, и я много ездил с палаткой по Латвии. Я всегда любил природу, и мои родители всегда любили. Вы знаете, это то, к чему привыкли, то, к чему приучили. И даже здесь, в Америке, я езжу с палаткой для того, чтобы спать в лесу и слышать, как...
Я вообще в своей жизни не понимаю, что такое палатка. Я бы там погиб бы, наверное, в первую же ночь от комаров там и всей прочей нечисти.
Надо мне когда-нибудь вас вытащить.
А, не получится.
Хорошо, Соломон. Тогда давайте поговорим о том, что вам ближе. О музыке, связанной с Сельской Америкой.
Вы знаете, я также не являюсь большим поклонником кантри-мюзик. Это вещь, которая в русской Википедии переводится как сельская музыка. Как ни дико это звучит, сельская музыка, мы все привыкли, и даже и в России, по-моему, теперь говорят именно кантри-мюзик, употребляют музыка кантри.
Потому что нету параллельного явления. Мне кажется, что это очень аутентичная американская вещь, кантри-мюзик.
Да, и это и так, и не так. По степени как бы присутствия в Москульте американская кантри-мюзик — это уникальная вещь. Я не думаю, что на сегодняшний момент нечто подобное существует в Германии, Франции, может быть, в Италии только. И в России тоже вот то, что можно было назвать русской кантри, как это не дико звучит, это такое сочетание, это сравнительно небольшой отрезок.
Ну, скажем, Жанна Бичевская.
Жанна Бичевская,
ну, скажем,
да. Хор, может быть, хор Покровского, покойного, замечательный хор. Песнеры, да, это кантри-мюзик Беларуси, которая умудрилась стать, поскольку Советский Союз был многонациональным государством, то стала, в общем, кантри-мюзик всего Советского Союза, так же, как грузинский ансамбль «Арера». Правда ведь? Это были вещи, за которыми следило все культурное население, чтобы мы не понимали под этим определением, все культурное население Советского Союза, да? Но все-таки это здесь из кантри-мюзик в Америке сделали колоссальную индустрию. И это как вот это такая колоссальная какая-то воронка, которая в себя засасывает еще все окружающие какие-то явления. Я ведь не являюсь специалистом в легкой музыке. Моя сфера все-таки это музыка классическая. И я страшно боюсь и, должен сказать вам, не люблю вот этих вот узких специалистов, которые начинаются, когда ты начинаешь говорить о джазе. Ну, все мы любим так или иначе джаз какой-то. А вот такие вот пуристы, которые говорят, нет, вот это настоящий джаз, а это не настоящий джаз, а вот здесь это можно называть джазом, а это вот уже не джаз. То же самое происходит с кантри-мюзик. Это идут бесконечные, должен я вам сказать, споры, дискуссии ожесточенные. Что же называть настоящий кантри-мюзик?
Потому что она скажите, в Нэшвилле фильме это кантри-мюзик?
Да, это кантри-мюзик.
Вот фильм Олтмана «Нэшвилл» — это гимн кантри-мюзика.
Да,
лучшего я не знаю.
Это замечательный фильм, я с вами согласен. Но он тоже, вот это интересно, гений Олтмана. На вот этом срезе, да, казалось бы, совершенно таком локальном, да, он сумел показать вот все величие и все, весь трагизм американской жизни.
Потому что Нэшвилл – это шекспировская драма. И Олтман, чем еще меня так привлекает Олтман? То, что в Америке есть хорошие режиссеры. Ну, например, мой любимый Вуди Аллен. Но Вуди Аллен не очень американский режиссер, он нью-йоркский режиссер, он как вы, он тоже
манхэттенский, он не нью-йоркский. Да, я, хотя нет, да, бруклинский,
иногда бывает,
и квинский, да.
Но я хочу сказать, что американская жизнь очень мало помещается в его фильмах. А вот Олтман, он с одной стороны авангардист, с одной стороны он такого же размера, как режиссер авторского кино в Европе, как Феллини, как Антониони, это из той же материи соткан человек.
Да, того же масштаба.
Того же масштаба, но это чисто американский режиссер. Не может быть Олтмана в Европе. Вот он, ему нельзя было бы его переселить. Кстати, с Вуди Алленом это произошло. Он стал снимать фильмы в европейских столицах, очень хорошие, про Барселону, про Париж.
И которые там, по-моему, встречаются с большим энтузиазмом, чем сейчас, но здесь в Нью-Йорке.
У меня встречается с большим энтузиазмом. Но Олтман чисто американский режиссер, и он всегда находит именно американские идиомы. И вот Нэшвилл — это как раз именно такой образец настоящей чистой американы. Знаете, ведь в кантри еще очень важны слова. Надо хорошо понимать слова, потому что это очень любопытная поэзия.
А они еще с этим акцентом?
Западным или южным. Но, это за... Но, вы знаете, эти слова, они... Это самодеятельная поэзия.
Она тванг, такая наивная... Это называется тванг.
Это наивная поэзия, так же, как наивная живопись, о которой я говорю. Я знаю, я слышал одну песенку, которая мне очень понравилась. Начинается она так. When I'm alone, I'm in a bad company. То есть, когда я один, я в дурной компании.
Да, это типично для кантри. Кантри-мюзик, если обобщать, то это народная музыка белых переселенцев. Это песни и танцы, завезенные в Америку переселенцами из Европы. Это принадлежит музыка к англо-кельтской традиции. И она закрепилась на сегодняшний момент, так сказать, ее бастион, ее опора в таких штатах, как Теннесси, Кентукки и Северная Каролина. Вот там. Но звучит она повсюду, ее можно и в Нью-Йорке услышать, хотя, конечно же, Нью-Йорк и кантри-мюзик – это, на первый взгляд, две вещи несовместные. Но, тем не менее, когда звезда кантри-мюзик выступает в этом зале «Бикон», который недалеко от меня расположен, на Бродвее, то там всегда очереди стоят на него, и старый, и млад, что называется. Так что эта вещь очень популярна по сих пор. И популярностью своей, я должен сказать, она обязана тем, что она очень гибкая. Она впитывает в себя все время разнообразные влияния и джаза, и блюза, и рок-н-ролла, и рэпа уже на сегодняшний момент. И все это как бы переваривает и выныривает каждый раз какая-то новая звезда этого дела, которая увлекает за собой следующее поколение молодежи, которой это все приходится по вкусу. Мне вот из таких титанов прошлого кантри-мюзик больше всех по душе Джонни Кэш, конечно. Вот. Но это тоже мои любимые песни Кэша. Это не как бы такая чистая кантри-мюзик, а ее разновидность тоже очень важна. Это тюремные баллады. Это здорово у него получается.
Корни которых уходят, кстати сказать, в ирландский фольклор. Это очень популярно было в кельтской музыке.
Тоже, кстати, это интересно. Ведь в России вот эти вот тюремные воровские песни, песни заключенных, они набрали большую популярность к началу 20 века, когда появилась грамзапись. Они стали расходиться огромными тиражами на этих вот самых первых пластинках патефонных. И одновременно где-то вот началась популярность кантри-мюзик такого рода и в Соединенных Штатах. Вот грамзапись сделала эти вещи всенародно популярными, если угодно. Но вот мне ближе следующая волна того, что можно условно назвать, опять-таки условно, кантри-мюзик. Человек, которого я хочу сейчас показать, о котором, может быть, не так много наши слушатели знают, его зовут Стив Эрл, ему 62 года сейчас, и он представитель того, что называется «alt-country». То есть это такая лирика в стиле кантри, но уже с таким готическим, если угодно, оттенком. Он любопытная фигура, он был 7 раз женат, причем дважды на одной и той же женщине, что уже само по себе делает, по-моему, его привлекательной личностью. И вот у него такие меланхолические баллады, которые я хочу показать. Это одну из них, она называется «Goodbye». Он сам поет и аккомпанирует себе на гитаре и на гармонике, и сопровождает его ансамбль, а основной рефрен этой песни таков: «Я не помню, сказал ли я тебе прощай». Somewhere in there.
you and me, you cry. But I can't remember if we said goodbye. But I recall
А теперь я хочу показать любопытный пример тоже обработки, как бы, адаптации country music, который принадлежит перу очень в свое время знаменитого, сейчас, может быть, немножко меньше, композитора по имени Лерой Андерсон. Он родился в 1908 году, а умер в 1975, 66 лет ему было. У него любопытная тоже биография была, он по происхождению был шведом. И во время войны начал работать переводчиком в армии и быстро продвинулся по этой лестнице, и уже будучи очень успешным композитором, он одновременно был, я должен сказать, что я с таким, пожалуй, что не сталкивался никогда, с примером, он одновременно стал руководителем отдела Скандинавии в военной разведке. Это большой чин, большая ответственность. Но, с другой стороны, когда ты подумаешь, он стал им в 45-м году, что там особенно в военной разведке в скандинавских странах в 45-м году можно было делать?
Я бы не сказал. В это время скандинавские страны, как, впрочем, сейчас, страшно боялись русской угрозы. И, конечно, эти северные края НАТО, они тогда еще НАТО-то ему... не было, они, конечно, очень были уязвимы.
Во всяком случае, ему это не мешало создавать один хит за другим. Он сотрудничал со знаменитым Артуром Фидлером, руководителем популярный такой оркестр, назывался «Бостон Попс». Это музыканты Бостонского симфонического оркестра, которые собирались и исполняли такой популярный попсовый, условно попсовый репертуар, то, что называется легкая классическая музыка. Пользуется колоссальной популярностью. Я должен сказать, что, по-моему, даже одна из наших передач на «Свободе» сопровождалась музыкой Лерой Андерсона. Это «Пишущая машинка». Очень
имитация
забавная.
«Пишущей машинки».
Да, забавно очень имитируется звук пишущей машинки в оркестровом звучании. И когда дирижировал этой музыкой Артур Фидлер, то он надевал зеленый такой бухгалтерский козырек.
Это не бухгалтерский, не только газетчики тоже носили этот козырек, чтобы не мешал свет глазам.
Да, и как бы своими руками он не дирижировал, а как бы играл на машинке.
Печатал на машинке,
на машинке, да, перед оркестром, и это пользовалось всегда колоссальным успехом. А потом, значит, Андерсон, ну почему он ушел в отставку, но был опять призван во время Корейской войны и опять служил в разведке. Видно, у него был хороший послужной список. Но как композитор был невероятно популярен вот, в 40-е, 50-е годы. Одна пьеса его завоевала большую популярность также и еще даже в Советском Союзе, потому что ее популяризировал оркестр «Московские виртуозы» под руководством Спивакова, и он сделал замечательную запись. Эта пьеса, она называется «Фидл Фадл», где воспроизводятся элементы кантри-музыки. Что самое смешное, это тогда было совершенно так необычно и очень шокирующе, музыканты вдруг начинали петь. Никто этого совершенно не ожидал.
Это действительно странно, когда скрипачи поют, да?
Да, оркестранты вдруг пели, скрипачи пели.
Еще и по-английски, да.
Да, звучало это страшно эффектно, и вот послушайте, как это все могло восприниматься. Тогда это до сих пор производит, по-моему, колоссальное впечатление.
А завершить нашу передачу я предлагаю другим номером. Дело в том, что на каждой ярмарке, естественно, играют оркестры. Я очень люблю эти оркестры. Обычно они состоят из стариков. Вы знаете, это очень трогательная сцена. Они все седые, они все с бородами, они все бывшие хиппи. Они, то есть бывшие, может, и настоящие, но они... пожилые люди, они уже пережили все это.
Похожие на меня.
Да и на меня тоже, честно говоря. И, может, поэтому я им особо симпатизирую, потому что, когда они играют, когда они поют, они чувствуют себя молодыми. И люди, которые собираются, в том числе молодежь, они на них смотрят с нежностью, потому что это их будущее, может быть.
Как хорошо, когда молодежь смотрит с нежностью на стариков. Как
это действительно прекрасно. Приятно. И вот на этой ярмарке собрались такой небольшой оркестр с банджо, ну, как кантри-мюзик, как оно и должно быть. И эти старики сказали, что они вообще дружили с Питом Сигером, знаменитым американским
поэтом. Да, да. Кстати, один из моих любимцев американской фолк-музыки.
Он тоже жил на Гудзоне и всячески боролся за то, чтобы очистить Гудзон. Это была большая экологическая борьба. И вот в этом городке Рейнбек, который тоже расположен на Гудзоне, они Пита Сигера считают своим апостолом, который защищал их реку. И поэтому они исполнили песню Пита Сигера, которую они слышали в его исполнении, и они свою вариацию этой песни исполнили. Я сидел рядом и включил магнитофон и записал то, что получилось со всеми шумами ярмарки, со всеми людьми, которые ели рядом мороженое, со всей толпой, которая шумела и галдела, и веселилась, и смеялась. И мне кажется, что эти звуки передают атмосферу летней американской ярмарки.
It was great. There's about 30,000 people there, and they're all singing this song. Great old Pete Seeger song.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Thank you.